Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый вечер.
Следующий вопрос, на который мы будем отвечать, это Будапештский меморандум. Просьба ведущим высказаться по следующему вопросу. Часто в спорах о Крым, про Крым Краснов ссылается на Будапештский меморандум, как на некий однозначный и все разъясняющий документ. Вместе с тем, в праве меморандум — это информационно-справочный документ с изложением взглядов на вопрос только и всего. Сам меморандум в вопросе о границах и суверенитете Украины ссылается на заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, что означает в международно-правовой области закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, что само по себе в 1994 году в момент подписания просто нелепо. В гуманитарной области... Право, равноправие, это цитируется акт по совещанию безопасности и сотрудничества в Европе, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус, права русских на Украине, результаты референдума в Крыму и выборов в Новороссии. То есть максимум получается для Украины вместо железного документа двусмысленный во всех смыслах документ или просто бумажка, которую можно трактовать как угодно. Кстати, серьезные политики, например, Миттеран, уже на момент подписания был уверен, что он не будет исполнен. Ну и ссылка дается на слова Миттерана. Тогдашний президент Франсуа Миттеран сказал: «Сынок, не верь этому документу, тебя обманут». Или ссылку подкинули что-нибудь, или он говорил хатынку у Канаде. Вот такой вот вопрос. Саш, скажи, а я потом добавлю.
Мы, очевидно, читали разные документы. Потому что тот документ, который читал я, говорил абсолютно однозначно, так ведь, не о событиях, так ведь, войны. Там, то есть ссылка на Хельсинские соглашения была о неизменности границ. Значит, отсылка, так ведь, она вовсе не самая главная в этом меморандуме. Этот меморандум отвечал, значит, тому, что вопрос о суверенитете Украины и ее безопасности будет гарантирован Соединенными Штатами и Россией. Вот такое замечание в тексте было, так сказать, и, собственно, на него и ссылаются, так ведь, украинцы, когда говорят, что Россия нарушила то правило, за которое сама подписалась в этом меморандуме. Вот о чем речь. А в тексте может быть много разных замечаний на разную тему, так сказать, они наверняка верны, если они прописаны. Так ведь, я сам подробности, так, конечно, не помню его, так сказать. Но речь идет как раз именно об этой статье, о которой я говорю.
Ну, я со своей стороны что хочу сказать. Действительно, меморандум сам по себе — это не договор. Вообще, дословно с латыни, это памятная записка, скажем так. Поэтому уже само название вот этого документа как меморандум, оно, так я понимаю, для русского уха звучит торжественно. Вот. Но на самом деле это не международный договор как таковой. Да? Это как бы записка, которую стороны делают, исходя из тех переговоров, которые они провели, и исходя к каким соображениям они достигли. Причем это... Записка, она достаточно витиевато изложена, она небольшая, я вас хочу всех отослать к тексту на Википедии и ее комментариям, которые существуют, потому что там исполнено, так сказать, приведенного текста, и она проанализирована достаточно полно. Во всяком случае, среди прочего, надо отметить, что как минимум две вещи. Значит, во-первых, сама по себе идея, так сказать, убирания, скажем так, ядерного оружия с Украины базировалась в первую очередь на западных, так сказать, пожеланиях. Они хотели, чтобы появилась куча ядерных стран. Тем более, когда там, где нельзя будет серьезно его контролировать, то была бы великая опасность утечки, его продажи, так сказать, куда-либо, как, собственно, поступили и с другой военной техникой на Украине, поэтому их опасения были вполне резонные. Но они конкретно боялись, что...
Только с Украины, его убрали из Белоруссии, убрали...
Да, нет, отовсюду.
Только в России осталось.
Да, они, в общем, требовали, чтобы, если вы хотите, чтобы вы были, так сказать, международно признанными, чтобы вам обеспечилась международная помощь, значит, вы должны освободиться от ядерного оружия. Это был практически ультиматум, причем, подчеркиваю, не со стороны России, а со стороны Запада. И опасения были вполне понятные. Ну, то есть, если возникли какие-то затруднения, а они возникли сразу же, да, экономические, так сказать, взять и толкнуть какую-нибудь ядерную ракету, ну, например, Ирану, ну, она бы звонко отскочила, понимаешь, естественно, сразу же. Вот, и так далее, и так далее. Это все-таки высокие технологии достаточные, поэтому опасения были реальные. С другой стороны, само по себе ядерное оружие, помимо того, что оно есть, оно требует еще и серьезных усилий по его поддержанию. Скажем, с точки зрения безопасности, боевой готовности там, прочее, прочее. В частности, Кучма оценивал, так сказать, содержание этого ядерного оружия где-то порядка 65 миллиардов долларов. Вот с точки зрения того, что надо для того, чтобы те ядерные установки, которые были на Украине, их содержать в надлежащем состоянии, включая охрану, так сказать, обслуживание там и так далее, и так далее. Эта цифра, кстати, дает представление, чего стоит вообще содержание ядерного оружия ядерным державам, так среди прочего. Но помимо этого, в Украине просто не было таких средств и не было никакой возможности. Да? Отсюда стоял вопрос, чего дальше с этим делать. Поэтому меморандум был подписан вот при таком, так сказать, взаимном стремлении сторон, а не потому, что кто-то кого-то вынудил, там выкрутил руки и заставил, вот вы откажитесь от ядерного оружия, а то мы сейчас вот вас прям, так сказать, порубим на куски. Это было, так сказать, взаимное желание. Что касается самих обязательств, то оно было сформулировано очень расплывчато. И это тоже была отчасти работа, так сказать, западных союзников. Ну, западной стороны, потому что их правило и тогда, и сейчас было формулировать свои, скажем так, договоренности или заверения таким образом, чтобы их можно было трактовать двояко и трояко. Вот в частности, в той же статье в Википедии приводится пример, что Соединенные Штаты, например, они не считали до событий на Украине в 2014 году то, что их меморандум юридически к чему-то обязывает. Ну вот, например, в мае 2014 года посол Джеффри Пайет в США заявил в Киеве, что США выполнили свои обязательства, Бужапештский меморандум не был соглашением о гарантиях безопасности. И надо сказать, что в англоязычной версии текста Бужапештского меморандума заголовок может трактоваться двояко. То есть, например, вместо слов «security guarantee» в документе использовано слово «security insurance», то есть страховка, грубо говоря, insurance, да? Так сказать, заверение, скажем так, в безопасности. То есть была оставлена вот такая щель, которая позволила, так сказать, трактовать этот меморандум совершенно, так сказать, во всех направлениях. Во всяком случае, то, чего он реально заявлял, этот меморандум, это то, что страны как бы гарантируют, что Украина не подвергнется нападению с применением ядерного оружия. Это вот пункт за раз. То есть все остальное как бы в этот текст не входит. Да? И второе, что в случае, если таковое случится, то стороны проведут взаимные консультации. Вот что, собственно, там записано. Поэтому желающие, они могут как бы ознакомиться с этим текстом. Я повторяю, он никакой не секретный. Он существует в интернете во многих версиях, равно как его комментарии. Естественно, что его трактовка сейчас, она различается в зависимости от той стороны, с какой это проходит. Но это вызвано текущими политическими, скажем так, текущими политическими позициями. Сам же документ, он весьма расплывчат. Сделано это, на мой взгляд, нарочито, то есть специально для того, чтобы не брать на себя какие-то конкретные обязательства. Ну, так сказать, как бы вот для успокоения души продекларировать, так сказать, некую позицию. Поэтому сейчас, естественно, его оценка может быть различной. Ну, такая вот фактура.